Sì.
Авторская песня в лицах.
9:00, вы слушаете «Эхо Москвы». Здравствуйте, у микрофона Наталья Болтянская. Вы также смотрите замечательную компанию «Ситивизор», благодаря которой вы можете разглядеть каждую клеточку на рубашке моего гостя. Юрий Хефиц у нас в гостях. Юр, доброй ночи.
Здрасте.
И у нас сегодня будет такой настоящий поэтический вечер.
Да.
Вот, потому что я не буду скрывать, что несколько недель назад мы вместе с Юрием Хефицем были на политическом фестивале на Пилораме в Перми 36. И, честно говоря, я не просто отсидела его концерт, я не просто сопереживала, я получала огромное удовольствие от того, что я смотрела на людей, среди которых, наверное, знакомых с твоим творчеством было двое. Это были твоя жена и я.
Да.
Вот. Остальные слушали впервые. И для меня это было абсолютным счастьем. Вот я сидела близко, я пересаживалась время от времени туда-сюда, чтобы посмотреть, как реагируют. Ох, как реагировали.
Спасибо.
Замечательно реагировали. И вот, понимаешь, вот я помню диск, который вышел, в общем, нашими общими усилиями, потому что я давала тебе пинков.
Конечно.
Вот.
Еще
и
каких.
Не дадут соврать. Да. И совершенно другая история. Вот это новая... Это новое такое направление имени Хефица, которое сейчас случилось. Мне это не просто ужасно нравится, мне некомфортно это слушать. И, наверное, это большой показатель того, как это хорошо.
Ну, наверное, да. Спасибо тебе большое.
Поехали?
Поехали, да. Значит, маленький эпиграф. Я взял в качестве эпиграфа фразу, которую сказал Осип Эмильевич Мандельштам в частном разговоре Анне Андреевне Ахматовой в 1934 году. Он искал такую фразу: «Стихи должны быть сейчас только гражданственными».
Я думаю, что это может считаться ответом на вопрос, который тебе уже пришел по интернету.
Да.
Расскажите, что вы думаете о нынешней ситуации.
Ну, это потом, наверное, да, или
да,
сейчас?
Да, конечно, потом.
Да. Итак, начали, да? «Стоял погожий летний день, изряшная тоска тень наводила на плетень, плывя издалека. Стрижи играли в чехарду, ползла в зенит трава, а сердце чуяло беду, дыша едва, едва. И бил полдневный жар в упор, патронов не щадя, в непроницаемый забор с портретами вождя. А за забором был барак, слепо глухонемой, и вдруг мне жутко стало так, что сдался разум мой. И я увидел наяву, а вовсе не во сне, как срока черную канву под кожу вшили мне, как я, оболганный в конец за правду, что сказал, терновый новенький венец на душу нанизал. Колючки, цепкие мотки, да вышки тут и там, да судорожные глотки всего, что по зубам, да тьма, что стуже шлет привет, свистя из всех прорех. И я решил держать ответ за них, за тех, за всех, кого везли сюда так долго, как могли, чтоб слез их горькая слюда слежалась в соль земли, чтоб кровь их бросилась в лицо закатным небесам, когда в молчание кольцо себя возьму я сам. За всех, кто в карцере зашел за роковой предел и царство совести нашел там, где найти хотел. За всех, кто видел в палаче несчастное дитя и нечто вечное в свече, ни капли не шутя. За всех, кто нары пролежал до хруста в крепеже, и потому лишь не бежал, что не ходил уже. За всех, кто цену знал словам, поскольку за слова считала их по головам расстрельная братва, и я налил себе стакан и выпил, не дыша. За всех, кто мглой могильной пьян, считай до Иртыша, считай до самой Колымы, считай от сих до сих. За всех, Кого не помним мы, и помним как своих, за всех, кто не был виноват ни в чем, ни в чем, ни в чем, за всех, кто сталинский накат не подпирал плечом, за всех, кто так отважен был, что сквозь острожный тлен пронес свободы гордый пыл, не сдавшись смерти в плен, за всех, кто вашим был рабом, надежда, вера, честь, когда животный страх кругом вершил разбой и месть, за всех, кто просто вновь и вновь в одном стоял строю и от рождения знал любовь, как родину свою, за всех, кто жив, покуда жив уставший шар земной, за всех, кто свет опередив, летит на голос мой, за всех, чьи речи слышит Бог, не ведая помех, за всех, кто, не жалея ног, шел там, где не было дорог, за всех, кто был с собою строг, за всех, кто сделал все, что мог, за всех, кого я не сберег, за всех, за всех, за всех.
Когда это было написано?
30 июля по приезде с пилорамы.
О, как! То есть у меня мелькнула такая мысль, потому что она мелькнула, но я не думала, что настолько. Что, очень больно было?
Не то слово. Особенно ко мне показали вот этот дворик маленький под колючей проволокой, где нельзя, в общем, не ходить, ничего, а можно просто стоять. И показали этот страшный изолятор, где они убили Стуса. И я ходил по этому, понимаешь, у меня с детства был жуткий страх, вот когда они начали меня таскать в 18-летнем возрасте, у меня был жуткий страх, что меня вот-вот посадят. Собственно, они мне это и обещали. И этот страх пронес сквозь всю свою жизнь. И когда меня повели туда, вот я первый раз в жизни увидел...
Примерил.
Да, я первый раз в жизни увидел, где я должен был быть.
Ну, подожди.
Понимаешь? И вот этот выхлест такой...
Ну, ты же сам говоришь, что если бы ты им был опасен, они бы тебя давно посадили.
Это я говорю.
Ага.
Понимаешь, ощущение... они мне сами это говорили. Они мне говорили, вы одиночка. Откуда взялось название программы «Одиночка»?
Ага.
Это мне сказал в 72-м году человек, который вел мое дело. Он сказал, вы одиночка, вы нам смешны, вы нелепы, вы не опасный человек.
Ну да, то есть еще немножечко наплевать.
Понимаешь, но ты это говоришь. Ты говоришь, если ты им опасен, говоришь ты себе, они тебя или убивают... Или садят в тюрьму, или в лагеря. Но это проза. А ждешь-то ты все равно этого каждый день. А уж тем более, когда твои друзья сидят.
Юрий Хефец у нас в гостях, и мы сегодня представляем... Я могу говорить о том, что мы представляем программу «Одиночка»?
Безусловно, это программа «Одиночка».
Прошу.
Край воровства, вранья и пьянства, где кровь подобие трухи. Давай... Лиши меня гражданства за русофобские стихи. Не жалко было мне ни строчки для протрезвления твоего. Порви ж мой паспорт на кусочки, пока я сам не сжег его. Пусть вытворят меня из дома, что домом не был никогда, поскольку лихоимство кома ему родней, чем явь труда. Уж лучше нахлебаться горе, взыскуя хлеба и угла, чем жить в тепле, невольно вторя сожительству добра и зла. В России нету места чести. Она с бесчестьем заодно, и не хочу я с нею вместе который раз идти на дно. Пусть похоронен буду где-то в чужой стране, в земле иной, но сердце русского поэта всегда останется со мной. Его и предъявлю я Богу взамен ответа на вопрос, какую выбрал я дорогу, когда до выбора дорос. И Бог, рассверливая взором в груди моей сквозной проем, всю жизнь мою сочтет позором, за годом год и день за днем, за исключением той минуты, когда закрыл я за собой стальную дверь угрюмой смуты, что на Руси зовут судьбой. Прощай, отечество Витийства и византийской мишуры, где мерзостью братоубийства пропитан ход любой игры. Прописан я в твоих тенетах, или нет тебя уже со мной, мой мед в таких густеет сотах, которым тесен улин твой, улей твой. Я с детства числюсь эмигрантом по спискам собственной души, больной свободой и талантом, и жить способной на гроши. С умой мошны, тюрьмою славы меня не взять, и потому я гражданин такой державы, которой глобус ни к чему, где ни живу, куда ни встану, какой ни слышу речи строй, я к своему родному стану, все возвращаюсь на постой, где сердце с разумом не спорит, но оба смотрят смыслу в рот, где Пушкин Лермонтову вторит, хоть быть должно наоборот, где я с самим собою дружен, где в довершение всего мне паспорт никакой не нужен, я не обложка для него, и значит, родины проблема не существует для меня, мне непонятна эта тема, корм, извините, не в коня, вот-вот спокойно между делом, не беспокоя никого, я отвалю оттуда телом, где духу нету моего, хоть смерть сама меня коси, я назад вовек не обернусь, прощай, немытая Россия, перед тобой я чист, клянусь.
Ох, как страшно-то, Юр. Правда страшно. Я напомню, что у нас в гостях автор-исполнитель Юрий Хефец. И вот, знаешь, ну вот все-таки в какой-то момент отвага отступает. Я когда слышу твои стихи, я когда слышу твои песни, для меня каждый раз вот это вот невероятное ощущение нескончаемой отваги. Ну, так, годков уже не 18, правда? Врать не будем. Откуда?
Это не отвага. Значит, я... как психотерапевт, проанализировал, в конце концов, откуда.
Угу.
Я тебе скажу. То, что я пишу, рождается столкновением двух эмоций. Запредельное отчаяние и глубочайшее раскаяние.
Поясни.
Пожалуйста. Я вижу сегодняшнюю ситуацию, в которой находимся мы все, как абсолютно и стопроцентно гибельную. Нет никакой возможности вырваться из свинцового круга размером в копейку. Все кончено. Вот эта фраза Будина, сказанная им очень давно, с Россией кончена. Она звучит сейчас в моих ушах каждый день. Точка возврата, точка неразврата, точка разврата, точка переворота. Все точки пройдены. Что ни делай, кто бы что сейчас ни сделал, все кончится одним. Мы гибнем. И вот это ощущение не оставляет меня ни днем, ни ночью.
А раскаяние?
А раскаяние. Я страшно виню себя в том, что я ничего не могу сделать.
Ну, это не так. Вот, пожалуйста. Это то, что ты можешь сделать.
К сожалению, это не поможет. Другое дело. Вот, понимаешь, вот в этом вот вся суть. Вот, значит, мне часто... Понимаешь, а зачем вы ходите на протесты? Это не поможет. Не поможет для чего? Это не поможет изменить государственный строй России и ее судьбу. Да, не поможет. Но это поможет каждому человеку сказать себе, я сделал все, что должен был сделать.
Согласна.
В личностном плане.
Согласна.
Это единственный спасательный круг.
Согласна.
В личностном плане. В государственном, да, не поможет.
Доброй ночи, Нателла и Юрий. Здорово, что сегодня в таком составе будем отмечать 22-й день рождения «Эхо». С уважением, Марго. Стихи классные, вот такими буквами написаны.
Спасибо.
Большими. Какие сильные стихи, как точно. О том, чего он даже сам не видел. Спасибо, пишет Ирина.
Ну вот, да, не видел.
Ну, кстати говоря, насколько я понимаю, сегодняшняя наша встреча – это не первая сугубо стихотворная акция. Вот сборник, например, выложенный в сети, по-моему, уже целых два сборника.
Да, «Сумерки» и «Немецкие песни», но там в основном лирика.
Угу.
Она, конечно, горькая, но вот, так сказать, не особенно было важно собрать в программе «Одиночка» то, что вот Мандельштам назвал гражданственными стихами.
Угу.
То есть наступает такое время. Понимаешь, на свете очень много талантливых людей. Но я совершенно убежден, что вот сколь бы ни были карамельные сопли, сколь бы ни были они талантливы, сколь бы ни был талантлив голый хохмаческий ёрнический виск, это сейчас совершенно невозможно писать. Это не та страна, не то время, это нельзя делать.
Ну, подожди. Ведь те самые 70-е годы, когда тебя, например, таскали в Екатеринбурге, тогда еще в Свердловске, в соответствующую организацию, с точки зрения многих было гораздо более безнадежное время.
Ни в коем случае. Это было прекрасное время, оно было абсолютно гармонично.
То есть?
Нам не лгал никто.
Как это?
Нам никто не говорил, вы живете в демократической стране. Как только ты сталкивался с системой, тебе сразу говорили совершенно спокойно одно. Куда вы прете?
Да, но...
Вы будете сломаны и уничтожены.
Ну, смотри, не было возможности уехать людям, которые хотели это сделать. На сегодняшний день вот только вали отсюда, если тебе не нравится.
Наталья, правильно? Это же очень смешно. На это ответил Д'Антон в ночь, когда предлагали ему побег перед казнью.
Угу.
Он же сказал, нельзя унести себя на подошвах своих башмаков.
Угу. Правильно.
Понимаешь, вот и все.
Но, опять же, еще один такой момент. Я сейчас вспоминаю, я как-то беседовала с одним из тех диссидентов, причем с человеком, который потомственный диссидент. И когда я спросила его о том, что насколько страшным было время, он посмотрел на меня, засмеялся и говорит, да ты что? Время-то было классное.
Да.
Я, говорит, влюблялся, я женился, я писал стихи, я читал книги, которые... Вот сейчас, говорит, знаешь, не так радуют книги, как радовали тогда.
Совершенно верно. Потому что тогда для того, чтобы достать хорошую книгу, ты должен был положить несметное количество труда.
Угу.
И ты ее получал как награду. И вот тогда-то книги читали, впитывая каждое слово, каждую букву, и видели тройной смысл.
Ну, ты знаешь, что я тебе скажу? Что на сегодняшний день... У меня, кстати, давно уже не было такой истории, чтобы вот какая-то из книг меня до такой степени радовала. Недавно со мной это случилось. Я просто счастлива назвать тебе эту книгу.
Ну-ка.
Это книга Александра Чудакова «Ложится мгла на старость».
Да, я ее читал.
Это фантастика.
Но это потрясающе. Это шедевр от первой до последней страницы.
Да?
Но это же просто, понимаешь... Вот этот дикий парадокс. Ты заходишь в книжный магазин, который ломится от книг. А читать-то что?
Ну, как?
Ну, вот на одного, значит, господина Чудакова сколько же сотен тонн макулатуры?
Ну, так это проблема выбора?
Нет, это не проблема выбора. Это проблема тех, кто пишет. Это проблема тех, кто свободу понимает как вольницу.
Угу.
Вот чья это проблема. Это вообще не проблема читателя.
Нет, ну вообще...
Это проблема писателя.
Но ощущение вседозволенности, я тебе должна сказать, оно на сегодняшний день есть у многих.
Ну... Я даже думаю, что практически у всех, но это же чудовищно.
Угу.
Это не имеет никакого отношения к тому, к чему надо было когда-то вообще... Ну, вот эта старая фраза, за что боролись?
На то и напоролись, да. Ну что ж, у нас в гостях Юрий Хефец. Я думаю, что мы еще вернемся к рефлексии на тему того, что происходит с нами со всеми. А сейчас рефлексировать будешь ты один.
Скажи мне, пожалуйста, как фамилия этого господина, который, вот этого, значит, вертухая, который...
Я тебе скажу, да. Сейчас я тебе расскажу, да. И я даже расскажу...
Я просто хочу посвятить ему следующий текст.
Я в двух словах даже расскажу, о чем речь. Не так давно, вот как раз мы вернулись вместе с Юрой и Мариной с Пилорамы, и вскоре в одном из региональных изданий появилось интервью человека, который охранял зону в то время, когда там как раз сидели политзеки. И смысл этого интервью сводится к тому, что, мол, какие страдания? Вы чистенькие, сытенькие, выбирали
сидели
еду из меню, ходили в форме с иголочки, и вы смеете это сравнивать с ГУЛАГом.
Угу. Вот я хочу этому человеку, я фамилию...
Кургузов.
Вот, Кургузов. Господину Кургузову я посвящаю следующий текст. Не с чего ходить, ходи с бубей. Карта не ложится, как попало. Блеф, изобретение, от которых людям толку мало. Дольче вита, завтрак на траве, шито-крыто, плохо с козырями. Пиковая дама в рукаве, новая картина в старой раме. У партнера черви на руках, прет мизер крестовой масти в пику. Бабы обретают в мужиках повод волю дать слезам и крику. Попусту шестерку не мусоль, туз на ровном месте не родится. Сахар не заменит жизни соль, но и соль в закуску не годится. Кто мухлюет? Тот и при делах. Кто банкует, тот и держит планку. Чё безногим делать на балах? Где на кухне развернуться танку? Набранным очкам потерян счет. Ставка явно кошельку перечит. Мечет нечет, выпадает чет. Мечет чет, а выпадает нечет. Выигрыш и проигрыш. Родня. На старуху ухает проруха. Не шепчитесь, падлой, про меня. Мне Топтыгин наступил на ухо. Не старайтесь. Знать я не хочу, что святоши мне сулят промашку. Чтоб колоду гладить по плечу, я сниму последнюю рубашку. О, и карты веером легли. Трахнул короля валет бродяга. Нынче ваши наших замели, завтра наши ваших без напряга. Взятки гладкие, выпал перебор, открывайся, в темную не катит. Метит на престол в законе вор. Старый шулер отступное платит. Фраер, держит совесть на кону, думая, что будет самым главным. Зря приник утопленник ко дну, тайное намедни станет явным. Прыгает в глазах знакомый краб, на один карман играют гады. Под окном следы от волчьих лап, этим тварям не страшны ограды. Я не передергиваю, нет, просто карты сами лезут в руки. 10 000 бед, один ответ, взяли прикуп, отвечайте, суки! Мне такой расклад всего милей. Только толку что на самом деле? Не с чего ходить, ходи с бубей, чтобы бубенцы в душе звенели.
Я еще раз напомню, что мой сегодняшний собеседник – поэт, автор-исполнитель Юрий Хейфец. Он не иммигрант.
Пока.
Тебя уже... Да, да. Вот знаешь, о чем думаю, слушаю тебя? Ведь то, что ты пишешь, рассчитано на людей, которые определенные вещи читали. Определенные цитаты, если не знают, то оценят, скажем так, да? И, по идее, составляют примерно 5% от общего населения практически в любом государстве.
3.
Да? Тем более. По-твоему, им надо что-то объяснять?
Нет.
А замечательный, так сказать, широкий слой населения... Вот уже мне пришло тут сообщение вследом за стихи классные. Мне тут же пришло: да мрак, депрессию пора лечить. Но это он как психотерапевт.
Так я ему лечу. Нет, он прав. Я ему ее и лечу. Причем бесплатно.
Теперь объясни, пожалуйста, вот можно ли считать твоим ответом на вопрос, точнее, твоим комментарием к утверждению о том, что в любом книжном магазине полкило мется, а читать-то нечего, а почему ты не сдаешь книгу? Вот посмотри, я хочу это видеть, и я думаю, что это захотят видеть не только люди, которые владеют интернетом и которые могут прочитать это у тебя, например, на сайте. А можно я сайт назову?
Конечно.
3W Берглога, одним словом.
Да.
Вот Берлога, только с, внутри с Г.
Да.
Берглога.ру.
Так и внутри действительно с Г.
Ну, вот почему?
Нател, у меня... Я сейчас буду говорить вещи совершенно возмутительные.
Отлично.
Значит,
нас
первое...
Нас не закроют?
Я не знаю, это будет завтра решено.
Понятно.
Сегодня-то мы договорим.
Ну да.
Значит, во-первых, я категорически не бываю там, где толпа. Не могу.
Ну, ты выходишь на сцену?
Я на сцене один, извини.
Угу.
Я на сцене один сам собой.
Так.
Выйти на сцену в 12-ром я бы не смог.
Угу.
Значит, это первое. Вот я одиночка.
Угу.
Второе. То, что я вижу вокруг, говорит мне о том, что литература сегодня превратилась в осуществление литературных проектов. У меня совершенно четкое ощущение, что нынешней литературой правит Центральный комитет Капиталистической партии современной словесности.
О!
У меня это ощущение абсолютно четкое.
Помнишь нашумевшую книгу «Около ноля»?
Да, конечно.
Юр, талантливо? Абсолютно.
Ну, это спорный вопрос. Что такое талантливо, это спорный вопрос. Я эту книгу талантливой не считаю.
Ну, ты, закрыв ее, не сказал, ну и фигня.
Сказал.
Сказал.
Более
а
того,
я
даже до конца ее не дочитал.
Понятно.
Вот. Значит, это, понимаешь, дело-то ведь не в этом. Дело в том, что... Нет, ну, разумеется, есть исключения. Я не говорю о том, что все люди пишут по заказу, и потом происходит распил этих премий.
Угу. А, ты это имеешь в виду?
Да, это имею в виду, да. Но что значит издать книгу? Вот как ты сегодня это себе, так сказать, представляешь? Вот что это такое значит? Пустить самотеком текст в любое издательство?
Ну, не
никогда,
самотек.
Никогда. А как? Через кого-то куда-то идти, что ли? Да я в жизни этого делать не стану.
Понятно.
Я издам книгу, если мне предложат.
Намек понят.
Вот так.
Ну, будем работать.
Да.
Потому что, знаете, абсолютно... четко могу сказать свои собственные ощущения, что когда я это слышу, я понимаю, что мне это надо не только слышать, но и читать. Может быть, это связано с моим, как это сказать, моей системой восприятия мира, потому что есть люди, которые воспринимают ушами, есть люди, которые едят мир глазами, а есть люди, которые на ощупь. Вот мне надо это читать, и я очень надеюсь, что рано или поздно мы разберемся.
Конечно, лучше бы рано. Но если и поздно, как говорил Маяковский, поэтому иногда полезно вовремя умереть.
Так что, я немножечко постучу, потому что я знаю, что нас слушают члены твоей семьи.
Я доктор.
Я понимаю, что ты доктор, но ты знаешь, я не хочу тебя расстраивать, но да. доктора тоже иногда...
Никогда. Доктора бессмертны абсолютно, я тебя уверяю. Понятно, да? Просто больные не в курсе.
А, понятно. Ну что ж, тогда я думаю, что мы продолжим нашу основную, так скажем, часть, наше основное, прости, блюдо, потому что ты когда начал говорить, что вот реализация литературных проектов, у меня такая возникла мысль про такое удовлетворение литературных потребностей.
Да, совершенно
естественных.
Общество. Не личности, а общество. Сейчас смотри, что я хочу сделать. Я хочу прочесть стихотворение, а потом сразу акапеллу спеть песенку. Можно? Отлично. До гражданской войны остается 3 дня. И гляжу я с душою убитой, как по глади зеркал все плывет на меня мой двойник с головою пробитой. Для него я сегодняшний, это вчера. Он спешит до меня докричаться. Мол, немедли, дружище, спасайся, пора. Только я не намерен спасаться. С детских лет, ненавидя страну и народ, что дышать не давали мне злобно, я направлюсь не к людям, а наоборот, поступлю я скотине подобно. Вместе с теми, кого почитал я за шваль, сигану я с обрыва в пучину, и себя мне ни капельки будет не жаль, ибо жалость рабу не по чину. Жизнью не дорожа, я измучил ее и пристал к окаянному стану. И свиное немытое рыло свое в ряд калашный совать я не стану. В чистоту окунайте сияющий взгляд те, кому небеса улыбнулись. А подобные мне пусть провалятся в ад, чтоб ушли и назад не вернулись. Снова близится кризис несчастного жанра любви. Знаем, что ненавидим, но не понимаем, что любо. Почему этот храм называется «Спас на крови»? Так спросила меня синеглазая девушка Люба. Что в ответ я сказал, я не помню, да в том ли беда? Я которую ночь не усну, словно крест в изголовье. Вот весна, и повсюду цветы, а по мне лебеда. И кого не спасай, все равно дело кончится кровью. Я предчувствую смертную скуку гражданской войны, будто сердце и разум друг друга крошат в лобовую. Кто-то выкрикнет первым, и дряхлое тело страны злое слово прошьет и расплющится в пыль дробовую. Снова белые, красные, синие, снова обман, снова грай похоронный, вороний повесим до селам. Я не знаю, где вырастет будущий наш Магадан, но уже собирают вещички его новоселы. Раскричались с трибун звонари, кто сулит, кто грозит. Мол, закручивай гайки, хозяин попели и будет. А хозяину что? От хозяина ложью разит. Дали власть покуражиться всласть, от него не убудет. И никто не поможет вовеки, зови, не зови, грех. Безверье и рабство уже не искупит Мессия. Отчего этот храм называется «Спас на крови»? Я не знаю, но кажется мне его имя Россия. Отчего этот храм называется «Спас на крови»? Я не знаю, но кажется мне, это наша Россия.
Слушай, потрясающе. Ей-богу, потрясающе. И этого я точно не слышал.
90-й год.
А почему ты этого раньше не пел?
Когда, где, кому?
Да хоть мне.
Ну, прости, песен-то у меня больше 400. Что же?
Ой, как ее назвать? Я же тут оперу на тебя пишу одновременно. Ты знаешь,
да? Песня?
Да.
«Предчувствие гражданской войны».
А, я сейчас тебе... Тут много чего написали наши дорогие слушатели. Сейчас мы тебе все это зачитаем. Я напомню, что у нас в гостях Юрий Хефец, что все это происходит в прямом эфире «Эхо Москвы» и компании «Сетивизор». Меня, соответственно, зовут Наталья Болценская. Теперь читаем, что нам пишут. Вот мне очень понравилось короткое спасибо от Олега из Новошахтинска.
А,
абсолютно правильно, на акции выходит именно для себя, как мы когда-то выходили по 5 декабря к памятнику Пушкина помолчать.
Правильно.
Совершенно. Волшебный эфир, расшевелятся корни волос.
Спасибо.
Глубоко зацепили, респект. Спасибо.
Спасибо.
А, Александр Чудаков и человек был замечательный, а книга классная, однако вы заговорились. Нет. Это нам хороший намек.
Да.
А, так, где вы берете капли датского короля? Это очень часто и очень многим... Правда, прокричать мешает кашель, спрашивает Константин.
Это Блеск. Очень просто. Я работаю на собственном сырье.
А для меня это тяжело. Я сам лирик, даже если пишу о политике. Ну-ну.
Все впереди еще.
А, пожалуйста, вот у тебя замечательное совершенно сообщение. Нателла, судя по виршам, ваш гость уголовная мразь, спрашивает Павел. Беспросветненько, но впечатляет, пишет Семен из Старых Васюков. Семен, Юрий, абсолютно разделяю ваши чувства. Безнадега полная. Такое ощущение, что мы узники ГУЛАГа. А вся власть вертухая. С уважением, Марго.
Так и есть.
Борис Ежов. Уважаемый Хефец, Юрий Хефец, огромное спасибо за ваши замечательные стихи, их исполнение, сохраненную чистоту души и остроту восприятия реалий.
Спасибо вам большое.
Вы терпите, когда кто вас порабощает, когда кто объедает. Так, понятно. Это цитата из... Второго послания святого апостола Павла к коринфянам. Ну, да. Так, 23 августа, это день, в Европе это день памяти жертв нацизма и сталинизма. Ну,
опа,
в общем, да.
Так не случайно, я этого не знал, смотри.
Здравствуйте, то, что доктора не умирают, это смело. Я услышал потрясающие пронзительно честные стихи настоящего русского поэта с чистой кровоточащей еврейской душой.
Спасибо большое.
Пишет Борис из Петербурга.
Большой комплимент, благодарю.
Страшно, пишет Эдуард. Ну, в общем, да. В общем, да. Правильно. Продолжаем?
Отлично.
Очень мне понравились комментарии.
Да мне тоже. Живые, искренние.
Давай.
Горячие. Не Чаадаев наших дней, куда мне до него? Я все ж прощать стране моей не стану ничего. Я нанесу ей 100 обид, пускай не держит зла, пока меня терзает стыд за все ее дела. Я буду вслух ее ругать в присутствии других, но не сумеет ей солгать мой ни единый стих. Нет, я исправить не хочу страны моей судьбу, мне просто жить не по плечу, ни в яме, ни в гробу, ни в смрадной тьме, где копит ложь свои богатства зря, ни там, где ворон точит нож на горле сизаря. Я буду жить, глаза в глаза, смотря полку зеркал, и пусть в отказе тормоза и жжет страстей накал, я брошу, Родина, тебе в лицо всю тяжесть вин, что ты сгребла в своей гульбе всплошную. Сплошной клубок один, всю мерзость скотства твоего, всю боль твоих детей, я не забуду ничего в истории твоей, и пусть я жертвой прямоты паду, горя в крови, я только так могу, а ты, как хочешь, так живи.
Я еще раз напомню, что наш собеседник Юрий Хефиц. Вот я думаю, что тут ничего говорить не надо. Сообщение от Людмилы. Одно слово. Реву.
Ну, не надо ей.
Спасибо. Это... Нет, я тебе должна сказать, что кое-какие вещи я тоже тут сижу, глаза вытираю, и совершенно мне не стыдно в этом признаться. Это действительно здорово. А вот скажи мне, пожалуйста, опять же, а для кого?
Исключительно для себя.
Так не бывает.
Бывает. В том-то все и дело. Это суть поэзии. Это на самом деле... Что такое поэзия, я тебе скажу. Это прижизненная вивисекция. Человек вскрывает себя, и только так может жить. Иначе он взорвется. И более того, только такие стихи являются, на мой взгляд, феноменом поэзии. Можно писать сколь угодно гладкие вещи, сколь угодно талантливые. Про кошечек, про зайчиков, про солнышко, про облачка.
Ну, Юрочка,
это будут стихи, Нателла, стихи.
У великих и величайших классиков, если взять там полное собрание сочинений, далеко не из каждого, что называется, капает.
Я тебя уверяю, что капает с каждого. Плохо прочитано. «Домик в Коломне» Пушкина. Трагичнейшая вещь.
Скажи, пожалуйста, тебе что-нибудь говорит такое имя Айбри Чивас?
Да, это такой, я знаю этого человека по его нику, он в Гугле Плюс у меня, ну как это называется, френд или кто?
Я не знаю. Он спрашивает, будет ли что-нибудь из гравия, что-то возможно ли в эфире прочесть?
Из гравия? Ну я, собственно, не готовился, ничего и не принес. Но, кстати говоря, некоторые стихи, которые прозвучали здесь, они из гравия, да. Ага. А в общем, весь гравий можно скачать, но он знает где.
А я не знаю.
Ну так я тебе скажу.
В том же
Гугле Плюс можно скачать.
Понятно. Да. Вот это русский язык, пишет Валерий. Да, я с вами согласна. Продолжаем.
Акапелла. Сверлящий свист свирели живет во мне с утра. Послал Господь тревожную побудку. Пусть солнце на ладони просторного двора приляжет отдохнуть хоть на минутку. Пусть дань отдаст покою залетный ветерок. Пусть перебранкой не грешат листочки. Пусть не толдычит сердце свинцовый молоток свои три точки. Три-три точки. Я плохо сплю ночами, уже который год под злой беды коротким покрывальцем. Все мнится мне под ранку, что кромкой острый лед гуляет по моим дрожащим пальцам. И на клавиатуре кровавые следы я оставляю, извлекая звуки, как золото крупицы старатель из руды, из ненависти, ярости и муки. Мои стихи и песни, пришел и ваш черед. Я вам служил без страха и упрека. Я выслужил награду взойти на эшафот, где виселица стынет одиноко. Пусть хрустнет хрящ гортанный в объятиях петли, но даже заглянув уже в могилу, хрипеть я буду долго, чтоб слушать вы могли трезвучье, что роялю не под силу. И я под каждым словом и мертвый подпишусь. О, Господи, просить тебя пора мне. Позволь же все, что помню я с детства наизусть, на небесах мне выбить, как на камне. Пока не чует шея укуса топора, пока в обрыв не бросила с дорога, и солнце на ладони просторного двора лежит, как на душе моей тревога, и солнце на ладони просторного двора лежит, как на душе моей тревога.
Замечательно. Это какой год?
2007.
Как называется?
Тревога.
Ой, почему я всего этого не знаю? Я же...
У тебя все впереди.
Ну да, это на самом деле это моя единственная удача.
Господи, ты возмутительно молода. Куда ты? Все будет.
А, так, еще раз адрес сайта.
www.berglogo.ru.
Виртуозно. Потрясает. Вообще, мне нравится, что... Вот происходит моя любимая реакция на то, что должно происходить.
Вот одни сейчас,
пишут,
правда?
Да.
Вот
одни это, пишут, потрясающе, гениально, да, здорово.
Да.
А другие пишут, да полная нудятина.
Правильно, совершенно
вот
верно.
Это то, что должно быть.
Конечно.
Так, настоящий русский поэт.
Спасибо.
Надоела эта тупая нудятина.
Спасибо.
Вот, а ты понимаешь, однажды в частной беседе ты мне сказал вещь, которая, с моей точки зрения, абсолютно правильна, но со стороны автора это, в общем, наглость, да? Сказать, а у меня не бывает плохих песен.
Правильно, у меня их нет. У меня производство безотходное.
Ну как?
Зачем тратить? Ну вот нател, ну вот так. Зачем тратить время? Плохие песни я сразу выбрасываю в помойное ведро.
Каков процент выхода? Извини, пожалуйста, я люблю числа.
99,999. Я привык писать хорошие стихи.
А, то есть процент, процент от выбраковки 0,01%.
Да.
Прекрасно. Я тебя поздравляю.
Спасибо
с такой
большое.
Позиции. Я тебе по-хорошему завидую. Я надеюсь, что все так дальше и будет
Дай
продолжаться.
Дай бог, я тоже буду молиться.
А вот тебе, пожалуйста, я думаю, что среди его пациентов масса самоубийц.
Боже мой, дорогой мой, я бы давно пошел по миру.
Ну, в общем, логично. В общем, логично. Мне кажется, что это ответ.
Я очень успешный врач, у меня все в порядке. Все мои пациенты выздоравливают. Абсолютно все.
Ну что, продолжаем?
Продолжаем. Сыграйте надо мной Вивальди в пылу постылой похвальбы, в насквозь прожженном бухенвальде моей запытанной судьбы. Сыграйте надо мною Баха, сыграйте Гайдна надо мной, пока последняя рубаха гордится красною ценой. Сыграйте Грига надо мною, Шопена Шпарти не скупясь. Быть может, я того не стою, и что с того, какая связь? Я был незамечаем вами, а вы сыграйте надо мной, клеймя последними словами любого, кто еще живой. Пилите душу, виртуозы, не поднимая глаз туда, где втиснут в рамки скорбной позы, я брови хмурю от стыда, туда, где вбит свечным огарком в обитый ситчиком футляр, гляжусь я вылитым подарком тому, кто с детства сердцем стар. Почем ты, память человечья, и что теперь тебе во мне? Предпочитаю дымом течь я по поднебесной вышине, предпочитаю стоном скрипки под злой виолончельный гуд трясти кладбищенские липки за то, что траур не блюдут, а прячут в кронах птичьи стаи, голдящие из-под полы. Сыграйте Брамса, шалопаи, сыграйте Моцарта, козлы, сыграйте, сволочи, чего там, глухонемыми полон зал, сыграйте, суки, как по нотам, все то, что сам я не сыграл, поскольку звуки, как скитальцы, бежали от моих начал, поскольку мне отбили пальцы все те, кто на меня стучал, поскольку прозвучало слово из губ расквашенных моих, поскольку не желаю снова я быть живее всех живых, поскольку разом, без возврата, вас всех с собою уношу. Сыграйте надо мной, ребята, последний раз. Добром прошу.
Молодец. Молодец. Спасибо еще раз. Трясите Хейфица как грушу, чтобы была книга. С уважением, Марго. Ну, попробуем.
Всегда Хейфиц виноват, слушай.
Ну, а кто же еще?
Да, это правда. Больше
некому. Ну, а кто еще? А вот обрати внимание, я тут как-то нашла в интернете несколько песен Бориса Берга.
Да.
И из 10 песен ты, по-моему, одобрил 2. Все?
Ну,
этот парень, он уже не актуален?
Нет, понимаешь, смотри, это 89-й год, это другая интонация совершенно. Там много и сегодня актуальных текстов, я так скажу. Но если бы я сегодня перепевал эти вещи, я очень многое спел бы интонационно по-другому.
Угу.
Понимаешь, да? Это просто тот строй голоса, в который вплетался 89-й год, со всей его вот этой кровавой перебранкой, но в то же время радостной. Потому что, знаешь, когда это вот дерматологам известно, да, для того, чтобы вылечить на коже старую рану, надо струпья все содрать.
Угу.
Это больно, больно, но это радостно. Потому что ты понимаешь, что ты сейчас сдерешь вот эти все вот эти гницкие вот эти вот чешуйки и струпья,
угу,
да, и обнажится свежая поверхность раневая, и тогда уже можно накладывать заживляющие какие-то лекарства.
Понимаешь? Ужас.
вот этот 89-й год сейчас совершенно не годится. Абсолютно. Потому что мы сейчас можем рвать на себе струпья, хоть железным лошадиным скребком, мы не дойдем до свежей раны. У нас ее нет. Мы в стадии распада. Мы гнием.
Юр, можно я тебе задам дурацкий вопрос? Вот смотри, мы с тобой буквально пару, там, 3 недели назад, буквально, по-моему, несколько дней общались вплотную, будучи на той же пилораме. У меня сложилось впечатление, что у тебя тогда не было такой озверелости. Я ошиблась?
Нет, знаешь, ты ошиблась. У меня, к сожалению или к счастью, я не знаю, но я в состоянии озверелости пребываю с 2000 года непрерывно.
Понятно. Очень мне нравятся комментарии, особенно один. А как к вам попасть как к доктору, спрашивает Наталья?
Очень просто. Я могу дать телефон в эфире или что? Но это же нельзя, это реклама.
Ну, в общем, да.
Ну, тогда не очень просто.
Тогда не очень просто.
Не знаю, как тогда.
Ну, а если она к тебе на сайт, на твой творческий сайт зайдет?
Ну, а там же нет моих...
Ну, ты ей подскажешь, может быть, если она обратится?
Ну, пусть напишет письмо, да. Значит, на стену плача. И я с ней тогда вступлю в частную переписку, когда жены дома нет, я ей все напишу.
Берглога.ру.
Да, да.
Юрий, спасибо за ваше творчество. Спасибо, что вы есть. Будем ждать вашу книгу.
Слушаете.
Был пьян еще полчаса назад, но весь портвейн выветрился после ваших стихов.
Это
выводится
за мной, да.
После Левитанского невозможно написать стихи. Все правда, но изложено грубовато. Спасибо,
ну,
Алисия.
Что ж теперь сделать?
Из Москвы. Замечательные, прекрасные песни, очень здравый взгляд на творчество. Работать надо только хорошо, иначе зачем? Респект и уважуха, как говорят нынче дети.
Спасибо.
Так, чего там? Я еще и возмутительна. Да, конечно.
Ты возмутительна?
Да.
Это точно.
Любой поэзии в России место, и, слава богу, услышали бы, пишет Николай из Ярославля.
Ну,
продолжаем?
Может быть, продолжаем. На площади галдеж и детский плач. Скучают в оцеплении солдаты. Под капюшоном морщится палач. Знать, сапоги в подъеме тесноваты. У бургомистра с ночи нервный тик. Жена нарядом новым недовольна, и твердо знает только еретик, что будет больно, что будет больно. Вот-вот проснется колокольный звон, дрова сухие весело займутся, и жара хватит с 4 сторон ту душу, о которой все пекутся. Покаешься, и твой безумный крик придушит милосердная горрота. Но твердо знает только еретик, что смерть — работа, что смерть — работа. Столбом позорным встанет жирный дым, толпу охватит обморок глубокий, горячий пепел облаком седым в объятья примет омут синеокий, и слухи остриями тонких пик покалывать пойдут тупой народец, мол, твердо знает только еретик. Не плюй в колодец, не плюй в колодец, нечасто пахнет жареным от нас. Не сразу призывают нас к ответу. Достойно встретим свой последний час, сжигая в 2 затяжки сигарету. Господь, не отврати свой светлый лик. Мы муку пьем, как снадобье от фальши, ведь твердо знает только еретик. Что будет дальше? Что будет дальше?
Ух, какая классная штука. Ну, у меня такое ощущение, что это я читала.
Может, я пел это в твоем концерте 3 года назад.
Да, и это было, как бы это сказать, твоей...
В этом политехническом.
Да, это было твоим, я даже не знаю как, ответ, не ответ, рефлексия, не рефлексия, реакция, не реакция.
Ну да.
Это было, да.
Это июнь 2007 года, 30 июня, да.
Да. Еще раз напомню, Юрий Хейфец, до конца ближайшего часа у нас осталось 3 минуты. Это я тебе, чтобы ты ориентировался по временам, по размерам.
Да.
И, кстати говоря, если пользоваться шаловским термином, неформатные стихи-то, да?
Неформатные, большие. Но, подожди-ка, 3 минуты, это на коротенький стишок.
А мы так и называем это аутодафе или, собственно...
Нет, это еретик.
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 Понятно.
Еретик. Смотри, у меня есть коротенький стишок, который я хочу прочесть. Он для меня очень важен. Да, он очень коротенький. Называется «Элегия», чтоб ты знал. «Припоминая каждый грех щенкам лубянского помета, я Мандельштама от чего-то оплакиваю горше всех. Я представляю иногда, как он на нарах спит в бараке. Так спит в непостижимом мраке недостижимая звезда.
Да, счет этот у тебя накопился порядочный. И как ты с этим живешь? Ты...
А я его предъявляю же. Да ты... Я же его не держу.
Ну, ты же его не просто предъявляешь, ты же его все время с собой носишь, как...
Знаешь, какая странная вещь тебе скажу? Ты можешь писать стихи в стол, их читают.
Угу.
Все, кому надо, Нателло, и не только на небесах.
Ну да.
Там, внизу, их читают тоже, я тебя уверяю.
Ну, ты знаешь, я тебе скажу, я, по-моему, даже тебе об этом рассказывала, как я однажды беседовала с одним сотрудником КГБ, который рассказывал о том, что в советские времена на слеты авторской песни ходили абсолютные фанаты от них, от ГБшников, ходили фанаты.
Конечно.
Которые совершенно искренне все это любили, только потом писали...
Обязательно.
Вот то, что я сейчас делаю в Российское авторское общество, то они делали немножко в другую организацию. Класс, да?
Да, у меня был один такой, который меня предупреждал. Юрий, вас скоро вызовут. Меня вызывали. Потом мы с ним встречались, он говорил, ну что, я был прав, вызывали.
Замечательно. Я напомню, что у нас... Юрий Хефец в гостях. Мы будем продолжать все то же в следующем часе. Прямо сейчас мы прервемся на новости. Слушайте вы «Эхо Москвы», если вдруг кто забыл. Смотрите сетевизор. Хефец, вот он, пока выдохнет.
Не, нормально все, я не устал.
Все хорошо.
А
я так просто очень довольна. Ну что, прервемся, затем
конечно,
продолжим.
Конечно, конечно.
День в день. Час в час. Минута в минуту. Эхо Москвы.
Авторская песня в лицах.
Час и 3 минуты в Москве. Вы слушаете «Эхо Москвы», вы смотрите сетевизор. У нас в гостях Юрий Хефец. Читаю, что нам пишут. Так Хефец это и Берг? Галя что-то говорила.
Господи, сколько... Ну, боже мой, я не понимаю. Это вот недоразумение, замните... Ну, это же...
Все... Галя, это, кстати, Старовойтова. Нам пишет Ольга Старовойтова.
А, ну все уже знают, кажется.
Что, да, Оля, это действительно
Берг
так.
Это, да, что Берг это псевдоним мой.
Юрочка, чем же вам помочь, пишет Лара. Вот так вот
только
прямо.
Только любовью.
Так, жена слышит спокойно.
Я поэтому и говорю.
А, поэтому всё дразнишься.
Всё должно быть в открытую.
Дразнишься. Спасибо, Белла из Петербурга. А, поэт сильный, читает хорошо, но монотонность угнетает. А про любовь? А про березки? А котики почему не охвачены?
Виноват.
«Внутри добрые, но на лицо-то ужасные стихи», — пишет еще кто-то. «Бываете ли вы в Питере?» — спрашивает Ирина.
Нет.
Ну, я думаю, что все впереди.
Ну, и...
Потому что потом будем, как это еще говорить, что жили в эпоху Хефеца.
Ты думаешь?
Ну, я могу на это
Я ответить? Не могу это исключить.
Ну, я очень рада, что ты так
не могу,
адекватно
не
себя
могу.
Оцениваешь.
Нет, я вообще большой оптимист.
Это я заметила, но очень хорошо информированный. Просто очень хорошо информированный. Продолжаем банкет.
Смотри, сейчас будут две больших вещи. Как было на пилораме.
Угу.
Сейчас будет стихотворение, а потом сразу акапелла, окей?
Угу. А ты назови сразу...
Значит, стихотворение называется «Строевая»,
угу.
А песня будет «Одиночка», собственно. Что-то зябко небесам, что-то тяжки туч разводы. Мнится мне, что Пушкин сам окликает нас сквозь годы, будто чует, что беда накопила сил излишки. Стройтесь, стройтесь, господа, дамы, старцы и детишки, стройтесь, стройтесь, близок срок, нынче время черной речки. Долго взводится курок, чтоб не вышло вдруг осечки. Пусть в броне своей Дантес вечно днюет и ночует нашей пули. И перевес коромысла века чует, ткется, ткется не спеша будущего паутина от Москвы до Иртыша, от него до Сахалина черен истинный паук, аж сидеет муха страха, палачу на тряску рук, отвечает пляской плаха, стройтесь, стройтесь по струне, что натянуто от веку в неустроенной стране, от могилы к человеку, командир.
командиры, солдатня, кирасиры, канониры, если слышите меня, вон на воздух из квартиры. Стройтесь, стройтесь от души, чтобы швали пусто было, чтоб на чертовы шиши шашни с нею смерть водила, чтоб не смела дальше мразь помыкать судьбою нашей, так, что русской речи вязь отдавать пошла поражей. Стройтесь, стройтесь, роем стров, не теряйте ни минуты, обретайте отчий кров, где возводите редуты. Вот оно, Бородино, с Куликовым полем вместе, кто со светом заодно, вспыхни и на лобном месте. Стройтесь, стройтесь, по рядам, по шеренгам, по колоннам я вам эту песню дам. Отзовитесь слитным стоном хором, разом, от и до, не давая спуску фальши. Ворог в сердце свил гнездо, сердце шли куда подальше, и в груди дырой сквозной так гордись, как ей гордились те, кто крикнули «За мной!» и ушли, не воротились, и теперь издалека бьют чеканный шаг похода всем, от взвода до полка, от полка и до народа. Стройтесь, 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 ну, стыдно стадом оставаться. Кто не стал встречать весну, может лето не дождаться, может осени не знать, может зиму не заметить, и зазнавшуюся знать по-лакейски лестью метить, и локать тоски бурду, и рабов рожать запоем, причитанья на ходу распевая волчьим воем, за пожар приняв зарю и забыв, как небо звездно. Стройтесь, стройтесь, говорю, стройтесь же, пока не поздно. Вот и все. Застряла точка в горле сгорбленной строки. Одиночка, одиночка, глухо лязгают замки, и в ворчании знакомом ржаво-петеленном дверном стал моим последним домом сумасшедший отчий дом. Волк, отбившийся от стаи, я качусь по жизни вниз, вырвал крик из глоток ста и исполняю вокализ. Переполнен с детства болью, я не то чтобы пою, посыпаю мелкой солью рану рваную свою. И она все злей да шире душу жрет за пядью пять, где стены всего четыре, там углов от веку пять. Сна последнюю рубаху рвет на мне тревог конвой, а решетку ребер смаху сердце бьется головой и свистит лихая ночка в просвинцованный кулак. Одиночка, одиночка, ты одна на весь гулаг, и как Бога не проси, а бесом он не господин. В одиночке вся Россия, я один, и ты один. Не прореха, так проруха, кажет кукиш фронт. Тыл. С тел больных не слупишь духа, тел здоровых дух простыл. Хоть холоп ты, хоть правитель, хоть ты чиж, хоть соловей, одиночка проявитель тени будущей твоей. И, выстраивая строфы, в полный рост в один присест прорастает из Голгофы на дну персону крест. Месяц сжал с впалой щечкой в небо черную дыру. Я родился одиночкой в одиночке и помру. Дай судьба мне по кусочку переплавить морок в явь. Одиночку в одиночку с одиночкой не оставь. Но В ответ буравит ухо шепот вязкой, будто гной. Набивай потуже брюхо, дошагай, как заводной. Над башкой луны веночек, прорубь неба глубока, миллионам одиночек подставляет ночь бока. И, уткнувшись в темень носом, как вынюхивая брод, риторическим вопросом достает Христа народ. Отче наш, иже еси, да сколько же можно на Руси жить нам в дикой муке, безысходной скуки. Зажалься, батюшка, творец, ты над нами наконец дай, да что ж такое, нам глоток покоя хоть раз, да еще раз. Пусть случайно с пьяных глаз проведи вдоль края ада или рая. Ох, между радугой цветной да расстрелянною стеной в царствие рассвета. Амба, нет ответа.
У нас в гостях Юрий Хефиц, я напомню. Эхо Москвы, компания «Сетивизор». Вы, мы. Спасибо, не все еще потеряно, пока творятся такие стихи, существуют такие люди.
Спасибо большое. Я тоже надеюсь.
Подкаст скачаю, положу отдельно.
Это что такое? Класс. Это какой-то шифр?
Нет, это не шифр. Просто дело в том, что многие из тех, кому поздно слушать нас, например, сейчас, могут это сделать завтра просто в интернете. Слушать, смотреть. Вот. И вот так.
А положу, куда он хочет? Ну, ладно, это я не понимаю.
Ну, куда он положит? Ну, положит, слушай, отдельно положит.
Да. Ради бога.
Так. Что-то... Какой смешной дядечка у вас в гостях. Он поэт, бард. Жаль, что в доме нет никаких антисептиков, Катя из Тулы. Ты понял?
Ну, как это нет? Пусть поищет.
А-а-а.
Антисептики в доме всегда есть.
А-а-а,
водка же лучше... Как? Она просто не знает, что водка лучше антисептик.
Ира Канышева. Тебе что-то говорит такое имя?
Да, конечно.
Привет, Юра. Я не догадывалась, какой ты потрясающий. Спасибо. Восхищена талантом, мощью чувств и слов.
Рад встрече, дорогая. Спасибо.
Так, тебе стихи тут прислали, баллада о комнате смеха. Ну, это ты потом посмотришь, если понравится.
Не, я не читаю чужих стихов. У меня нет времени на это. Я виноват, но...
Почему? Я тебе иногда присылаю на критику.
Так это же не чужие.
А, в этом смысле. Ну, спасибо, дорогой.
Вот тебе на.
Так, Россия не кончилась, в ней есть живые силы, но в ее изменении вам нет места. Поэтому поете ей отходную, пишет.
Понятно.
Возражать будешь?
Ни в коем случае. Я рад, если этот человек прав. Я вообще буду счастлив, если я ошибаюсь. Если все, что здесь происходит вообще, это следствие моей личной внутренней драмы подростковой. Знаешь, как говорят, в детстве испытал травму, если тех пор несет ее. Если все это след моей детской травмы, не имеющей никакого отношения к действительному развитию, то я, ребят, я буду первый счастлив. Я тот пророк, который ужасно рад, когда ошибается.
А вот еще одно сообщение. Вы гениальный поэт, точка. Лучший диагноз – патологоанатом. Спасибо за поставленный диагноз. Благодарю. Ну, ничего себе.
Ну, что, да, в общем, все правильно.
Ну что, продолжаем?
Продолжаем. Чрезвычайно актуальные, на мой взгляд, стихи. Марш несогласных.
Ну да.
Когда чеканит строй упругий шаг, и реют стяги, занавесив небо, и в Колизее день и ночь аншлаг, и просит нищий зрелищ, а не хлеба, и обожает Цезаря народ, и повсеместен дефицит рассудка, и правде ложь все чаще смотрит в рот, и между ними нету промежутка, и все всегда повсюду заодно –
И ясно всем, что хорошо, что плохо, и верит в то, во что разрешено тотального неверия эпоха, и в пыль крошат крамолу там и тут, и жрут врагов и внутренних, и внешних, идя по жизни, как велит маршрут осенних обострений или вешних, и враз привычка дуть в одну дуду приобретает очертания века, и рассуждения больше не в ходу ни у природы, ни у человека, тогда настала, стало быть, пора, и нам, сидящим с книгой, как обычно, неспешно встать и выйти со двора. Привыкли мы вести себя прилично. Диктует нам прямая сердце речь, что каждому из нас куда полезней под пулями в сырую землю лечь, чем подыхать от внутренних болезней. Покосят нас в кровавое жнивье, в стенах постылых лагерного крова, но мы успеем выкрикнуть свое, последнее на этом свете слово. Оно, как пробивающийся свет, весомо ляжет под чертой предела. Ведь словом этим будет слово «нет». А что потом, уже не наше дело.
Хорошо. Знаешь, вот пишут, такое ощущение, что все, что вам не нравится, что все зло для вас очень персонифицировано. Mm-hmm. Я бы согласилась, я обратила внимание, знаешь, на строчку «Под злой беды коротким одеяльцем». Да. Вот это одеяльце, да. Покрывальцем, извини.
Покрывальцем, да.
Вот это покрывальце, да. А не покрывало.
Да.
Вот.
Человек очень точно.
Олечина.
Очень точно пишет.
Спасибо. Продолжаем общаться с Юрием. Берг – человек без кожи, такое сообщение.
Тоже правильно.
Но чем не Александр Блок? Признайтесь, без него не обошлось?
Не обошлось. Блока обожаю. Но позднего. Вот все, что он писал о прекрасной даме, это вот у меня, знаешь, есть такой термин для обозначения очень многих стихов – самораскопки в области семенников и яичников. Да. Вот Блок, он прошел этот период, и когда он вышел, наконец, вот на позднего настоящего Блока, да, вот девушка пела в церковном хоре и так далее, да.
Угу. Или под насыпью
в Рукошином, да. Вот этот Блок, это, конечно, это божественнейший просто. Ну, это совершенно сумасшедший поэт.
Безусловно. Одно слово «гений».
Спасибо.
Браво, Хефец. Особенно трогает эта свобода, что без гитары. Скажите хоть несколько слов... Не могу. Подожди.
Что там?
Юра, не могу.
Что там, диагноз?
Плачу. Скажите несколько слов о вашем методе лечения больных, пожалуйста. Это чем-то сродни экзорцизму? Я не могу.
Нет, товарищи, все очень просто.
Я
людей лечу любовью, приходите.
Ну, экзорцизм, ты помнишь, да, что это такое?
Ну, естественно. Но он просто неправильно показан, Нателло. Это же все на самом деле беса умоляли выйти, его просили. Очень любовно и нежно.
Вот Елена пишет. Не оставляет ощущения, что эти стихи всегда были где-то рядом, а сейчас включили на полную громкость.
Вот это очень ценно. Спасибо.
Горько плакать, их очень не хватало, чтобы, наконец, заплакать. Спасибо большое.
Спасибо большое. Прекрасно.
Приглашаю на салат.
На какой? На оливье?
Не знаю, ты тоже любишь оливье?
Очень.
И я очень люблю оливье.
Но я люблю с крабами и с докторской колбасой.
Одновременно?
Да.
Юр,
у меня мама так делала салат.
Какой ты сложный.
Нет, все очень просто. Я знаю рецепт.
Прекрасно. Слушай, ну экзорцизм, я просто... У меня нет слов. Продолжаем. Продолжаем экзорцировать.
Да, у меня для тебя сюрприз.
Да.
Стихотворение «Последний свидетель» посвящается Нателле Болтянской.
Да ты что?
Да. Вот я могу даже
показать. Скажешь, что мы с тобой тут устроили эту, как называется... Между собой.
Правильно. Так и должно быть. Настоящая программа только так и получается. Так, «Последний свидетель». Я пылью лагерной не стал, я ненароком жив остался, я помнить прошлое устал и просто с памятью расстался. Я смыл усильем волевым следы побоев слобной доли, и растворились словно дым ожоги голода и боли. Как сходит в марте снег с земли, с души моей, что дышит еле, рубцы ужасные сошли, каких не сыщешь и на теле, и унижений полоса мне не пересекает сердце, как будто прямо в небеса из ямы распахнулась дверца. Не то, чтоб я им все простил, мне это будет не под силу. Я положение упростил, толкнув Горбатого в могилу. Пускай она его сама исправит, ежели сумеет, ведь сводит ненависть с ума любого, кто его имеет. Я ненавидеть не хочу, я злобу не желаю нежить. Мы дали волю палачу, мы над собой терпели нежить, мы доносили на друзей уродов, всласть благословляя. За что ж теперь ругать князей, коль наша грязь, их мать родная? Я потерял жену и дочь, я жизни треть провел на зоне. Мне снится обыск, что не ночь, до гроба я зыка в законе. Но я чекистам не судья, они и мы одна порода, одна на всех у нас статья, мы всей толпой враги народа. И что на голубом глазу теперь кукожится в печали? Они вверху, а мы внизу, всем скопом родину просрали. И если будет страшный суд над каждым задним и передним, я на него, коль позовут, пойду свидетелем последним. Пусть слово крайнее за мной оставят в белом прокуроры. Я так скажу: ай да домой, кончай пустые разговоры. Иди к стаку, вставай с плуг, веди рукой умелой кладку. Давай начнем сначала, друг, без суматохи, по порядку. Авось не все ж мы извели на мусор, я в такой надежде. Авось пробьются из земли не сорняки одни, как прежде. Коль нас попутал общий грех, спокойно крест на нем поставим, а помнить вечно все про всех давайте Богу предоставим. Не знаю, до кого дойдут мои нестройные рулады. Возьмут да по башке дадут, мол, видим вас на вылет, гады. А может, вправду возвратят, читая приговор сквозь зубы, туда, где был построен ад руками, что для рая грубы.
Хорошо.
Это тебе мой подарок.
Спасибо. Замечательный подарок. Так, Юр, не могу опять же не зачитать.
Да-да, я люблю.
Сколько лет автору?
58.
Что-нибудь его радовало в жизни когда-нибудь? Как жена с ним живет, бедная женщина, плачет?
Жену можно спросить.
Ну да, жену можно спросить.
Секрет.
Я думаю, что она нас сейчас слышит и очень веселится.
Мне достанется сегодня, когда я вернусь.
А ты-то тут при чем?
Ну как, искусство требует жертв от тех, кто ему служит.
Подожди. Да. Ты-то тут при чем? Вот задает... Опять же, мы не будем морочить голову нашим дорогим слушателям. Жена этого... С моей точки зрения, абсолютно замечательного автора, это моя коллега Марина Королёва. И спасибо ей большое, что однажды она мне проболталась о том, что Хефец пишет стихи и песни. Марина, если ты меня слышишь, спасибо тебе, дорогая. Такие вещи должны быть в школьной программе, в старших классах. Может быть, лет через 10 аудитория расширится процентов до 7.
Спасибо.
Лидия из Москвы. Нателла, один восторг. Просто балдею. Праздник души. Спасибо. Еще одно сообщение мне очень понравилось. А, Юрий, вы интересный человек.
Благодарю.
Сожалею, что ранее не слышал вас. Здоровья, творческих успехов поэту Хефицу.
Спасибо.
Борис Ежов, PhD.
О.
Вот так вот.
Да.
Ну, ты знаешь, PhD подводить никак нельзя.
Нельзя.
Мы тут так...
Я спою господину PhD акапелло песню под названием «Лузер». Фактически русская народная песня. Сейчас надо забраться силой. Мне Господь не дал ни славы, ни денег. Догораю оплывающей свечкой, существую, как редеющий веник. Непределенно прижился за печкой, в седине да в сыпи мелких отметин. Приучаюсь не отбрасывать тени, безразличен ко всему, безответен. Злобно гавкаю собакой на сене, самому себе отрава сплошная, окружающим источник досады. Эх, судьба моя, дешевка ты смешная, горше высохшей полынной рассады. Что ни делал я, все попусту было. Вон из кожи лез, да бестолку только. Вышла пар в небеса, жизни сила. Сколько был, поистратилось только. От чего хотел, того не добился. Не ходить ферзем, рожденному пешкой. И добро бы окончательно спился. Так и пьянка без
обернулась насмешкой. Ни бабло, ни наркота, ни картишки, ни работа, ни безделье, ни шлюхи, ни нехватки, ни любые излишки, ни везение, ни засилье, ни прухи не мешало мне ничто. И при этом мне ничто на свете не помогало. День слепил меня неистовым светом, ночью было мне и теми немало. Все друзья мои, кто лучше, кто хуже, все нашли себе под солнцем местечко. Только я плыву окурком по луже, чья родная мама черная речка. А ведь я куда способнее многих, мне талант отпущен щедрой рукою. Стать бы, что ли, атаманом убогих, или я и этой честь не стою. И такая мной порою владеет, налетев из-за угла, сука злоба. Хуже Гитлера душа каменеет. Ой, глядите вы за мной, братцы, в оба. Впрочем, можно обойтись без облавы, но ты кончились, и песенка спета. Мне Господь не дал ни денег, ни славы, ну и я ему не дамся за это. Но и вам слабо командовать мною, в шайку сбившиеся драные черти. Не прошу я, не надеюсь, не ною, и не верю ни во что, кроме смерти. Доживу себе за печкой до срока, а как выкинут однажды на свалку, ни намека, ни издама, ни попрека, все мы ляжем в эту землю в повалку. Над одним поставят крест стопудовой, над другим не прорастет и былинки.
Ветерок вокруг гуляет бедовый, с неба низкого сдувая пылинки.
Ух, молодец. Спасибо, молодец, Камиль, сказание.
Люблю русские
сказание.
Народные песни.
А?
Люблю русские народные песни.
Ну, ты знаешь, тут на самом деле это не русская народная.
Разгуляться-то есть где-то.
У жене моей спросите, у Даши, у сестры ее спросите у Клавки.
Просто... Ну, разве Галич не был русским человеком?
Ты знаешь, мне очень понравилось, Юрий Чусанчкин тут однажды сказал, сидя на твоем месте, гениальную фразу. Я, говорит, считаю, что жанр такой есть, песни Галича.
Да.
Одним словом.
Одним словом, совершенно верно. Это неповторимое явление в русской поэзии.
Так, как считает автор? Глубина стихов зависит от возраста и в какой степени? Ведь в молодости стихи на любовную тему доминируют. Разделяет ли Юрий поэзию вообще и поэзию автором, которой являются женщины, Альбина?
Я... Тут, значит, три вопроса. Первое.
Глубина стихов от возраста
не зависит. Она зависит от интенсивности глубочайшего отчаяния и запредельного раскаяния. Угу. Это первое. Второе. Что там было?
До какой степени?
Да какой, да прямой.
Понятно.
Вот.
Разделяет ли Юрий поэзию вообще и поэзию автором, которой являются женщины?
Чего я разделяю? Я не понял. Это я не понял, разделяю.
Поэзию и женскую поэзию, Юр.
Женской поэзии не существует.
Все? Все ответил.
Да.
Ну, помнишь, как любимая моя цитата из Зинаиды Николаевны Гиппиус,
да,
которые пришли брать просить что-то для женского журнала, она сказала, я по половому признаку не объединяю.
Вот, да.
Уже лучше, слово лечит, ибо правда спасибо, Оля Старовойтова. Ольга Васильевна, мы с вами.
Да.
Читайте спасибо. Мои мысли, пишет Виктор из Львова. Заставишь тебя кладку класть. Это, видимо, к каким-то твоим стихам придраться.
Ну, он ошибается, между прочим. Я в стройотряде 3 года отработал.
Ничего
и прекрасно, между прочим, освоил кладку. Единственное, что я не умею, это угол выводить. А стену гнать так легко.
Понятно? Съел?
Да.
Ну, продолжаем.
Да. Россия. Черная дыра. Пространство времени лишенное. Кротом прорытая нора из разрешенного с утра в вечернее неразрешенное. Колодец, утерявший дно, пятно границы враз предавшее. К как раму сдавшее окно и прорубью в награду ставшее. Овраг, рассекший горизонт, обрыв, сосущий речку млечную, Россия, вспучившийся понт трамвая, что решил как зонд на прочность испытать конечную, икона, чей оклад свинцов, храм местным хамом арендованный, склад пошляков и подлецов, мессия миром измордованный, Россия, бесконечный мор, погром под гробовые скрипочки, подглядывающий позор, что за забором встал на цыпочки, тягучий лжи медовый клей, отвар отравленный прозрения, Иуды тяжкий мавзолей, построенный среди полей и стоящий земле моей прижизненного разорения, Россия, яви тяжкий бред, неизлечимое страдание, круговорот кровавых бед, тоски последние издания, неисчислимые бои, незахороненные павшие, чужие, что навек свои, свои навек чужими ставшие, все то, что смертному врагу в неслыханные муки мыслится, и без чего я не смогу сберечь все то, что берегу в себе, чтоб человеком числиться.
Могу только напомнить, что это Хейфец. А жена Марины Королёвы, теперь понятно, почему Юрий идеально говорит по-русски.
Ну, это вот обидчиво сказал ей неправда. У меня, между прочим...
Я и сам хороший.
Полина Петровна Чубарова, учительница литературы, говорила, что у меня врожденная грамотность. Так что меня жена взяла уже готового.
Кайф! Спасибо. Это из Германии сообщение, судя по номеру.
Ну, Германия...
Только бы ребра не отбил себе.
А чем? А, в смысле, это, ну да.
Да, вот эта Марина вляпалась. Завидую по белой, но, наверное, сложно.
Да.
Браво, Хейфец, в яблочко, до слез и до озноба. Спасибо, Нателла. Пожалуйста.
Спасибо, спасибо.
Так, а вот тебе, пожалуйста, чтобы служба медом не казалась. Какой-то бесконечный перефраз Галича. Слава, программист.
Это огромный комплимент.
Ну, в общем,
если, извините, если я попал в кильватер Галичу, благодарю, я жил не зря.
Не...
Попробуй, попади, между прочим.
Если я попал в кильватер Галича,
да,
то благодарю, я жил не зря. Это, что, это фрагмент, что ли?
Будет.
Будет?
Все, да.
Так, отличный поэтический спектакль. Огромное спасибо за катарсис. Юрий, не бросайте арбатских посидельцев. Спасибо. Ты что-нибудь понял?
Да, и понял. Арбатские
посидельцы.
Ну, если ты напишешь в поисковой строке «арбатские посидельцы», тебе больше 100 выпусков, значит, где 3 человека абсолютно неумных,
так,
но очень искренних.
Так.
Каждое воскресенье говорят о жизни.
А ты там где?
Я там один из 3.
Да,
я самый глупый, который, вот, да.
А, пока Маринка в эфире, ты...
Куда же мне деваться-то, господи,
ну,
кофе пить, это я уж просто кофеманом стою. Ну.
Понятно. Главный раствор, окладка и так ляжет. Ну, насчет угла, это уж как посмотреть, круто.
Ничего подобного, главное не раствор. Раствор. Надо кладку... Ничего подобного, кстати говоря.
Ничего, что я тут сижу, а?
Нет. Ну, кирпичи в кость пойдут. Что за дела? Это неправильно он написал.
Так. Странно, что Бродский ценил Галича как поэта меньше Высоцкого.
Ну, это... Минуточку. Бродский имел право на свое...
Абсолютно.
Да.
Не люблю рифму сердца-дверца, потому что... Не потому что избитый, а потому что уменьшительный суффикс нарушает, как правило, единый стиль стиха.
Здравствуйте. А если сердце больше дверцы?
Так. Душевненько.
О,
пишет Гадзюкин, но, правда, тут же добавляет, несколько переувлекаетесь буковкой «Р».
А это потому, что я картавлю, куда деваться-то?
А раньше выключала радио, когда эта передача была, что, безусловно, говорит это сообщение о высочайшем уровне воспитания автора. А сегодня не могу отлипнуть, Татьяна. Ну так.
А спать когда?
А при чем тут спать, понимаешь?
Сон здоровый должен быть.
Я Пастернака не читал?
Да, но...
Ну, скажу.
Но обсуждаю.
Да, но обсуждаю, совершенно верно. Но спасибо, что снизошли.
Да.
Давай, дорогой мой.
Палач. Течет людская кровь рекой по рукавам канализации. Но я не изверг никакой. Я санитар цивилизации. И жуткий ужас не гнетет того, кто, не служа гневливости, бальзам на божьи раны льет во имя царства справедливости. Я суд суровый не сужу, и пусть казненный жертва сговора, я честно пламя развожу в печи заоблачного повара. Нет невиновных на земле, Грех первородный, вне прощения. Нельзя, живя в кромешной мгле, не стать козлами отпущения. И если я тебя страшу походкой и аксессуарами, так я покорнейше прошу, вступи со мной в обмен ударами. Под капюшоном спрячь глаза и отпусти меня без жалости туда, где смерть на тормоза уже не давит от усталости. Увидишь сам, резона нет считать, что выиграл сражение любой, кто выключает свет, когда упало напряжение. Проводника искрят края, и нет короче замыкания, чем то, какое вижу я за высшей мерой наказания. Что гуманистов болтовня перед таким подходом взвешенным? Пожалуйста, повесь меня, покуда сам не стал повешенным.
Да.
Докторские стихи.
Абсолютно да. Докторские стихи. Но меня поразили люди, которые, послушав твои стихи, решили к себе попасть на прием как доктор.
А я их понимаю, им будет весело.
Это уж точно. А что ты ищешь?
Я ищу стихотворение, которое хочу прочесть. Да. Стихотворение посвящается философу Диогену. Называется оно «Ищу человека». Знаешь эту историю, да?
Нет.
Ну как, он ходил по Афинам днем, значит, с фонарем и кричал «Ищу человека».
Угу.
Он кричал «Человек! Человек!» Он кричал. И когда к нему побежали люди и говорят «Что случилось? Что случилось?» Он стал их бить палкой и стал кричать «Я звал людей, а не скотов».
Боже мой, как все сложно.
Вот это вот, я вспомнил этот эпизод и посвятил...
Диоген называется?
Нет, «Ищу человека» называется. Ищу человека. Опять времена Диогена. Опять нависает угроза с востока и юга. И близится горе, и море ему по колено, и низкое небо гудит, содрогаясь упруго. И слухи гуляют, один леденее другого, и древние храмы гусиною кожей покрыты. И, кажется, камни не выдержат хамства такого. И дыбом на кладбище встанут могильные плиты, и мертвые выйдут, пытаясь смешаться с живыми. И самый последний окажется самым счастливым, и мы за грехи сыновьями заплатим своими, и дочери наши пойдут по рукам похотливым. Опять узурпатор пугается собственной тени, и шепчется челядь, карманы набить поспешая, и даже философы учатся ботать по фене, поскольку ведут себя люди, как стадо и стая. Опять нам твердят, что предатели бродят повсюду, опять раздают нам орудия самоубийства, и ластятся аристократы к безродному люду, и брешут жрецы, одержимые жаждой витийства. Ищу человека! Оставьте меня, богатей! Оставьте меня, попрошайки, бродяги и воры! Ищу человека, похожего гибкостью шеи на флюгер, что вертится, обозревая просторы, на флюгер, послушный могучему древнему ветру, что дует из логова, где проживает художник, вселенной судьбу размечающий по миллиметру, назначив опорой хромающий медный треножник, на флюгер, которому по боку века опека, поскольку он вечен, как воздухоперемещение. Ищу человека, подонки! Ищу человека, себя самого повергая при этом в смущение, уроды, ублюдки. Ищу человека повсюду, изгои, скоты. Я, конечно, не к вам обращаюсь. Себя самого я на шмон вывожу, как Иуду, и совести мелочь за пазухой спрятать пытаюсь. Недолго позвякивать в сумке сердечной доходу, что я утаил от неистовых взаимодавцев. Пора наступает. Готовится злоба к походу, кровава кайма на устах венценосных мерзавцев. Сбиваются толпы убийц в табуны и когорты, железо войны прожигает ладони солдатам. Ищу человека, и тонкие стенки аорты не держат удара, и боги ругаются матом.
Ой, так, а что вы любите? А чем вы увлекаетесь в жизни, кроме лечения психов и сложения депрессивных, хотя и прекрасных стихов?
Я люблю жену.
Так.
Я обожаю помогать людям в качестве врача. Я обожаю свою литературную работу. Да вот что, пожалуй, и все. Да, еще я очень люблю поесть.
Вот я хотела спросить.
И совсем не так давно я любил выпить и покурить. Но вот с 26 февраля 1992 года я люблю это только во сне. Кошмар, кошмар.
Машенька не разрешает.
Не разрешает. Я ей дал слово и бросил в один день пить и курить.
Ну, я так понимаю, что она вообще на этом условии согласилась за тебя замуж?
Совершенно верно, так и сказала. Мы еще были на «вы». Она сказала, если вы хотите, чтобы я за вас вышла замуж, вы бросите пить и курить.
Вот это я понимаю.
Как тут не родиться таким стихам?
То есть это просто как... Это синдром абстинента такой, да. Понятно.
Абстинент, да.
Бесподобно. Огромное спасибо. Юрий, спасибо. Я не была больна, но вы меня вылечили. Мне только 18 лет, и я вам обещаю, что сделаю все, чтобы вы оказались неправы. Спасибо.
Спасибо. Это отлично, замечательно.
Камиль из Казани, счастлив благодаря вам.
Спасибо.
Я очень рада, на самом деле. Я очень рада, что вот, понимаете,
вот
когда...
есть люди, которым нравится, понимаешь, спасибо, да?
Так, Юр, помогает. Понимаешь, я всегда в глубине души подозревала, что у меня плохой вкус.
Чего это вдруг?
Ну, потому что мне это очень нравится.
Нет, при чем тут, подожди, у тебя как раз безупречный вкус. У тебя ну, вот программы видишь? Ни одной плохой нет вообще.
Ну, нет, всякое бывает.
Нет, бардов в стране много. Но программ плохих у тебя не бывает.
Все твои гости тебе очень...
Нет, это правда. Если бы это было не так, я тебя уверяю, я бы сказал. Я всем больным, ты знаешь, говорю чистую правду.
Доктор, я умру, а как же?
Обязательно. Понятно. Другое дело. Как я говорю, с какой интонацией?
С ласковой.
Совершенно верно.
С утешительной.
Да.
Ну, давай, влечи. Да.
Александру Галичу. Путь. Я был январской ночью зачат в притоне мирового зла, где холода немного значат за неимением тепла. Стучал в отцовском сердце молот, но стоны матери моей не утоляли вьюги голод, и голод разгорался злей. И вся страна дышала злобой по черной воле палача, когда-то названного кобой за скособоченность плеча. И мать, пока меня носила, истратила остатки сил, сечение кесаревым было, но Бог свое не упустил. И осенью теплом пахнуло, как будто лето впереди, и мир в упор приставил дуло к моей младенческой груди. И выстрел роковой раздался, и боль вошла в меня навек, и плакал я, как будто рвался во мне наружу человек. И солнце лагерный прожектор над проволокой проводов не освещал забытый сектор, где шли бараки в пять углов, где всей нелепостью постройки и сам я изувечен был, где шли художники в вопойки, где шли поэты нараспыл, где воевали все со всеми и пальцем не задев того, кто в затемненной этой теме и был виновником всего, я различал его усмешку и рысий из-под лобья взор во всех орлах, которым решку менял на вышку прокурор. Сочился дымом раструб трубки, слух уставал слова толочь, а мне невинных душ обрубки во сне являлись, что не ночь. И то, что умер дьявол этот, меня не примиряло с ним, поскольку оставался метод не жить и жить не дать другим. И пусть там оттепель настала, и вроде дали задний ход, мне этого казалось мало. Я видел все наоборот. Я знал, что новые подонки на неостывший сядут трон, и те, кто прежде ждал в сторонке, теперь рванут со всех сторон. Я понимал, что власть в России есть достояние того, кто сам себя возвел в мессии, чтобы убить в себе его. Что так и будет нами вечно вертеть проклятая стезя, где ум подавлен бессердечно, где сердцу умным быть нельзя, где кровь стекает по лампасам тех, кто, шуруя в две руки, свободу вырывает с мясом из каждой каторжной строки. Но чтоб забытую репризу не воскрешать, меж нот трубя, не с власти начинай, не снизу, а сверху, с самого себя, и за родителей и брата. За всех соседей, за страну, за неизвестного солдата я на свою пошел войну. Не тратя силы на окопы, я грудью пер на вал огня. Я не хотел ни пол Европы, ни часа лишнего, ни дня, ни орденов, ни аттестата, ни званий, ни победных труб. А что боялся я штрафбата, так не боится только труп. А что не так уж много было таких же смертников, как я, так силу ломит только сила, и не чужая, а своя. Чего хотели мы? Не знаю. Никто бы ответа не нашел.
Но я того не понимаю, кто Рубикон не перешел, кто так и копит легионы на этом тихом берегу, как будто он не слышит стоны тех, не сдающихся врагу, кто помощи, не ожидая в себе самом, ведет бои. Не ада надо и не рая. Вот только подошли свои, последней кровью оплывая, неравнодушный встретить взор и знать, что меч, не остывая, продолжит тот же разговор об истинной свободе слога, где каждой букве суждена своя особая дорога, своя отдельная цена, где никакому государю или портрету на стене земной поклон я не ударю, поскольку он не ровня мне, где над душой хозяев нету, а на сама себе слуга, где только Бог дарует свету его земные берега, где ужас той январской ночи, когда ты камнем лег на дно, уже не застилает очи, которым зрение суждено, где все распутицы и ямы, лишь вехи на пути твоем, где сам герой и автор драмы, где каждый с совестью вдвоем лишь на себя свой крест возложит, как это с детства суждено, тем, кто себе простить не может то, что другим простил давно.
Я напомню, что у нас в гостях Юрий Хефец. Это я не только напоминаю, я еще отвечаю на вопрос Олега, который только что включил радио. Последние стихи «Сила». Кто это? Юрий Хефец, автор-исполнитель из Москвы. Берглога.ру – это сайт Юрия. Ваша поэзия – это глоток чистой родниковой воды. Счастья и удачи, пишет Таня.
Спасибо.
Юрий Хефец – санитар общества. Как он сказал в одном из своих стихотворений, а много ли болезней общества он может лечить? О, как тебя спрашивают.
Я вообще-то на это не претендовал, я только свои болезни лечу.
О вкусах не спорят, но вкус хороший. Я поняла, зачем я живу и почему люблю эту страну. Очень трогательно.
Спасибо.
По Хефецу, не чуя якоря, Аврору пилят за идею слесаря. Ты что-нибудь понял?
Да. Я понял все.
Объясни мне, пожалуйста.
Там только все наоборот. Там слесаря пилят за идею якоря.
А Аврора тут при чем?
А он не успел дописать.
А, ну ты можешь объяснить, о чем речь вообще?
Я могу. Якорь – это еврейская фамилия. За его идею пилят слесаря.
Понятно. Все, вот. Теперь
да.
Понятно.
Ну вот.
А, так. Так я не люблю смотреть, слушать Нателлу. Понятно.
Не люблю?
Не.
Ну что у вас со вкусом?
Все хорошо со вкусом.
А, ладно.
Там дальше идет такой заковыристый комплимент, что
надо наоборот.
Да. Так, пардон, по Хефицу не чую якоря, Аврору пилят на кастрюле слесаря. А что это?
Я тебе объясню.
Ты можешь стихи прочитать?
Я тебе объясню. Да, пожалуйста.
Это была заявка, что ли?
Нет, кастрюля, ты знаешь, что такое кастрюля? Кастрюля – это ласковое обозначение кастрата. Теперь все понятно?
Нет, все равно.
Кастрюля ты мой, я так кота своего называю.
Согрели душу нам в Америке на сетевизоре в четверг. Чего там? Боюсь, что да. Вы знаете, я вас должна
рассказать.
Хефец, он чужих стихов не читает.
Правильно.
Не умеет.
Не умею, да.
Давай.
Да. Некролог. И мы постепенно уходим туда, где нас не услышат уже вальяжные дамы и господа, скупающие Фаберже, подростки, солдаты и учителя, барыги, прожженные в дым, трудяги, что начали дело с нуля, чтоб дело закончилось им, девицы, врачи, инженерная рать, варьё, адвокаты, менты и те ветераны, которым насрать на нашего века понты, студенты, чиновники и халуи, прислуживающие всласть тем, кто покупает билеты свои на право прорваться во власть, а к нам на концерты за даром идут, рассаживаясь на места, что администраторы так берегут, как нити с одежды Христа. Да что нам за дело? Мы наперевес гитары привычно берем и честно и просто, как птицы с небес, любимые песни поем. И еле заметно уходим туда, где нас поджидает давно восставшая над горизонтом звезда, с которой не будет темно ни нам, покидающим сцену навек, ни вам, что заполнили зал. Желаешь остаться собой, человек? Живи, как Господь наказал, и делай, что должно, дорогу таря, как совесть и голос велит. И все, что случится, случится не зря, и сердце любовь опалит. Сквозь горе и слезы пройди налегке, на зеркало нече пенять. И детям в наследство оставь по строке, чтоб было с чего начинать. Пусть доброе слово, хотя бы одно, останется в память о нас, как света невыцветшее пятно на дне выцветающих глаз.
Ну, я еще раз напомню, что наш собеседник сегодня Юрий Хефец. Еще одно сообщение, только что пришедшее. Все, точка, иду на митинг.
Однако ж, вот нам не дано предугадать, как наше слово «шо»?
Всякое бывает.
Отзовётся.
Всякое бывает, знаешь что, потому что вот...
О, вот я нашел стихотворение, которое я хочу прочесть. О!
Ну?
Можно, да? Еще есть.
У нас еще 10 минут.
Отлично. Стихотворение называется «Вождь». Вот я очень люблю это стихотворение. «Водицей, едучей, как щелочь, сочатся небесные своды. Летит феодальная сволочь пустынным проспектом свободы. Асфальтовые мостовые ковром расстелились с размаху. Базальтовые постовые теряют рассудок со страху. Прохожих сгоняет с обочин волна раскаленного ветра. Простор, что бывал скособочен, весь вымерен до миллиметра. Моторами попусту ноет покорных машин вереница, и матом полицию кроет застывшая в пробке столица. А этот в своем Мерседесе, прижившись калачиком тертым, находится в плотном процессе прямого общения с чертом. И бегают глазки-стекляшки, и рот будто щель для отмычки, и пальцы в сухие костяшки похрустывают по привычке, и лоб прорезает морщина, и плешь покрывается потом, и отблеск богатства и чина сменяется черным налетом. И знает хозяин державы, чье мясо жует втихомолку чудовище власти и славы, вздымая бугристую холку, пока за окном лимузина плывет, будто боль к изголовью, страна, расползаясь, как тина, набухшая горем и кровью.
Страшненько.
Вот я хотел прочесть.
Страшненько так. Причем какие-то моменты прям с натуры сняты. Это давно написано?
А сейчас я тебе скажу. «Вождь» написан год назад. Вот есть маленькая. Смотри, Нател, тебе понравится. Можно маленькая?
Ну, я тебе еще раз говорю, время у нас еще есть.
Ну, просто ты меня останавливаешь, потому что я чувствую, что время кончается, и у меня начинает лихорадка.
А тебе что-то говорит такое имя Александр Сивов?
Сивов, Саша Сивов. Это мой двоюродный брат.
Горжусь своим братом Юрием Хефицем.
Вот, Сашенька, я с тобой.
Как же после вас «Экзюпери» читать?
Очень просто.
Открываете книжку?
Нет, нет, очень просто я хотел сказать. Справа налево.
Да, понятно.
Да, и так маленькое, можно? «Мне снился Галич, как живой. В кафешке за границей где-то мы с ним за столиком сидим. Я, как от раны на живой, рыдаю. Верная примета того, что пьян я просто в дым. Он молча курит и глядит куда-то сквозь бутылку виски, что выпито почти до дна. Стакан мой доверху налит, и Галич, будто в обелиске при жизни воплощен сполна, сидит, печалью взят в полон. И взор его поверх пустого его стакана светом дня мне прямо в душу устремлен, туда, где рана наживая, которая убьет меня».
Да.
Вот еще знаешь, что хочу прочесть? Пушкинские вариации, они маленькие. «Вошла чума во время пира по старой пушкинской традиции. В тебя, судьбы моей, квартира взамен охранки и полиции. И время стало необъятно, и замер я в плену контузии, и трупные покрыли пятна мечты, надежды и иллюзии. И я почувствовал свободу, и маленькие все трагедии, как будто их не помнил сроду, я взял взамен энциклопедии. И тупо шевеля губами, читал, как с пола молоко лакал, и по сравнению с гробами другими мой был будто колокол, и бил могильную лопатой со всей кладбищенскую бандою, могильщик с рожей конопатой по мне, гудящим сарабандою, и снег с берез летел печально, большими хлопьями усталыми, и Пушкин мне кивнул прощально, обняв живот руками алыми».
Ужас какой, Юра.
Ты мне знаешь чего? Когда вот последнее стихотворение надо будет, ты мне скажи, потому что я должен выполнить просьбу жены. Оно маленькое, я должен его прочесть последним.
Хорошо, ладно? Я тебе скажу.
Вот оно маленькое.
У тебя это да. еще да. не вечер.
Еще не вечер, да.
Вот мне понравилось. Стихи Юрия Хейфица гениальные, он жжет. Сохраняю,
о.
Как сказано, глаголом сердца. Он да. должен выступать на протестных митингах, и да. Дунаевский должен писать ему музыку.
Отлично. Дунаевский ему музыку уже не напишет, но только если я к нему сам не приду.
Да ну тебя в болото.
А какой Дунаевский, кстати?
Да. Вот именно.
Да. Допрос. Можно я допрос
да.
прочту? Как горький вкус последней папиросы, как давний пьянки муторный угар. Я помню бесконечные вопросы и лампу, источающую жар. Мне бил в лицо огонь пекарни ада, от слез промок рубашки воротник. И было мне тогда всего и надо, чтоб ангел смерти к сердцу мне приник. Я не хотел ни почести, ни славы, ни глубоко ныряющей строки, а только одного глотка отравы, удара финки в бок из-под руки, или капельки свинца с височной костью в соитие вступающей на миг. Но слышал голос, что питался злостью, переходя продуманно на крик. И постепенно, помню, я поверил, что надо мне измерить до конца тот путь, который до конца измерил сам Мандельштам, что был мне за отца. Конечно, и на пике этой пытки я понимал, по чьим стопам иду, но в силу дикой наглости попытки остался я у Бога на виду. Не помню как, но я не раскололся. Не сдался, не посыпался трухой, на вкрадчивую искренность не велся, и под угрозой мялся, как глухой, и через 7 часов, уже под вечер, отпущенный на волю в этот раз, пошел домой, шатаясь, как диспетчер, что ночь за ночью не смыкает глаз, следя, чтоб все вели себя по плану, пока страны решается судьба. Я знал, что Мандельштамом я не стану, как знал, что победил в себе раба. Я стал другим, как будто главной самой владел отмазкой на любой вопрос. И в этом смысле я рожден не мамой, а следователем, что вел допрос.
Да уж, действительно. Ну, что-нибудь еще спеть и прочитать? На все про все 3 минуты.
Спеть я не могу, потому что, знаешь, я охрип.
Понял.
Да, вот.
Тогда
значит, да.
у тебя есть 2,5 минуты.
2,5 минуты.
Включая Машенькино стихотворение.
Знаешь, я не хочу рисковать. Я его сейчас прочту, чтобы не заикаться, не торопиться.
Хорошо.
Чтобы я выполнил долг, да?
Да.
Машенька, дорогая, это тебе. Стихотворение называется «Эпитафия». Она его любит. Оно в 91-м году написано. «Я мог давно сойти на нет, как на трамвайной остановке схожу, как сходит за банкет употребление пол-литровки в подъезде, как подруге с рук сойдет измена между делом. Но ни к одной из всех подруг я не был ни душой, ни телом всерьез привязан. Но подъезд, вот странность, мне не стал приютом. Что до трамвая, то проезд оплачен озлоблением лютым того, кто стиснут с 3 сторон, 4-й дышит оробело. Нет выхода, гласит закон, что красным выведен на белом. Нет выхода. Вот весь ответ на судьбоносные вопросы. Я мог давно сойти на нет, как вкус последней папиросы, как привкус крови на губах, прикушенных в пылу обиды, как все, о чем пишу в стихах, имея на бессмертие виды.
Очень хорошо.
Знаешь,
Юр, знаешь,
я, могу нашего... я могу не успеть, я хочу сказать тебе огромное спасибо.
За что?
Я получил невероятное, чудовищное наслаждение. Такого концерта у меня не было никогда.
Я очень рада, что это так. Это не глоток свежего, а очередной удар кувалдой. Сами не смогли, так успейте вытолкнуть в замерзающую полынью внуков. Никогда здесь ничего не будет. Валить надо, пишет
слова.
Только из Москвы.
Я согласен, как это не горько звучит.
На наших болотах приют с женой вам обеспечен. Милости просим, пишет Лара.
А это где? Это собака Баскервилей?
Нет. Судя по номеру, Питер. Мурашки-то бегают, пишет Алексей. И я думаю, что на этом мы закончим.
Спасибо всем.
Спасибо всем. Юрий Хейфиц у нас в гостях. Это было классно. Юр, тебе огромное спасибо.
Тебе спасибо, милая. Будьте здоровы все, не болейте. Дай бог мне ошибаться и счастья вам.
Никакого секрета. Мы говорим все, все, что знаешь. Радио «Эхо Москвы». Радио «Эхо Москвы».